Хорошо, значит, добрый вечер. И я не знаю, что я вам могу новое рассказать. Все вы знаете. Значит, я задам вопрос первый. Вы знаете, что в 10 дней раскаяния мы говорим молитву Авину Малкейну. Да? Отец наш, царь наш. Простое значение, то, что в молитве объясняется. Или как сыновья, или как рабы. Значит, если он отец наш, то мы как сыновья, а если он царь, то мы как рабы, да? А если отодвинуться от известного объяснения? Давайте сделаем простой счет. Если он наш отец, и он царь, тогда я вам скажу то, о чем я подумал. Как-то мне подумалось, Авину Малкейну. Значит, если он наш отец, и он царь, то кто мы? О, мы принцы и принцессы. И это очень важная вещь, потому что на самом деле, это так написано в наших святых книгах, благодаря тому, что мы принимаем его царскую власть, мы его коронуем, он становится царем над всем миром. Но часто у нас есть как бы отношение, ну кто мы такие, и что мы вообще можем, и что означают наши заповеди и так далее. Я переводил Гаона Рав Мойше Соловейчика, который в Ешиве Турат Хаим давал урок. И он говорит, вы думаете, что вы ничего не можете, и что вообще какая ваша учеба и так далее. Я хочу вам сказать, что нигде в мире нету такой помощи с неба, сията дешмая, как у вас. За год-полтора люди, которые не знают вообще, как выглядят еврейские буквы, учат Талмуд на таком уровне, что когда они приезжают сюда, спрашивают их, а в каком хедере вы учились, а в какой ешиве ктана вы учились. Они учились в хедере Торат Хаим, в ешиве ктана Торат Хаим и в ешиве гдола Торат. Но я хочу вам рассказать про то, что я подумал, что я могу добавить к тому, что вы много уроков слушали и много знаете, и ваши мужья объясняют. Чтобы мы немножко оценили те заповеди, которые мы делаем. Ту Тору, которую учат ваши мужья. Так вот, я хочу вам привести один пример. Я слышал его от большого Талмид Хахама, который... слышал это непосредственно от человека, который слышал это от того, с кем это происходило. И это происходило во время катастрофы. В одном немецком лагере был пожилой еврей, который даже там старался как-то что-то соблюдать. И это был, может быть, Пурим. И я знаю, как это делал Рав Ицкак в лагере. В Пурим он сделал шалахмонос. У одного человека он одолжил луковицу, у другого кусочек сахара, и третьего человека послал какому-то другому еврею, чтобы он ему послал от Ицкака Зильбера шалахмонос, потому что праздник Пурим. Я не знаю, что он посылал, что он делал, но вдруг он подумал, через месяц Песах, где я достану мацу, как я сумею это исполнить? Но этот еврей, у него было не только желание, но и стремление исполнять. И он начал собирать зернышки. Зернышки пшеницы, ячменя, где-то что-то просыпалось, где-то что-то. Он собирал, собирал, и в дырку в своем матрасе он это засовывал. И прошло несколько недель, ему показалось, что он уже собрал достаточно, чтобы было две мацы, два кизайка. Одну на амоции, Алихилат Маца, а другую на Афикама. И вот уже остается до Песаха, может быть, несколько дней. И он думает, ну а как я выпеку, как я их раздроблю, как я их перемолю, мелю. И он обратил внимание, в его бараке был молодой еврей, который тоже старался что-то соблюдать. И он открыл ему, что у него есть такой клад, что он собрал зернышек на два кизайта, и он готов с ним поделиться, если он возьмет на себя перемолоть и выпечь. Этот еврей очень обрадовался и представилась возможность. Он все время носил этот мешочек у себя под этой робой, в которой ходили все заключенные в лагере. И вот его поставили сжигать какие-то старые одежды. И эсэсовец, который наблюдал за ним, он сказал: «Я пошел обедать». У него было несколько часов. Двумя кирпичами он перемолол все эти зернышки. И вот на этом огне как-то получилось у него. Он замесил и выпек две маленькие мацы. И он спрятал их под эту лагерную рубаху. И он был счастлив. И он бежал буквально на крыльях, чтобы обрадовать этого пожилого еврея. Вдруг его останавливает офицер СС и говорит: «Куда ты бежишь? Что такое? Подозрительно что-то, что еврей радостный в лагере». Он говорит: «Куда? Что?» Он говорит: «Да я вот бегу после работы, хочу отдохнуть». «Не рассказывай, раздевайся». И он его раздевает догола, и выпадают эти две маленькие мацы. И он начинает его избивать резиновой этой палкой. И на его глазах раздробляет мелкий порошок эти две мацы. Он теряет сознание, падает. Ночью, когда он приходит в себя, он вытирает эту кровь, одевается. И вдруг он видит вот эти его две раздробленные мацы, которые в пыли так. И он достает платок и начинает собирать их по крупице. И, конечно, собрать все он не может, но где-то около зайта этих маленьких крупиц этой мацы все-таки он собирает. И вот он возвращается в свой барак, его ждет этот пожилой еврей. Говорит: «Что? Что случилось?» Он говорит: «Посмотри на меня». И рассказывает ему всю историю. Но этот пожилой говорит: «Но ведь это моя маца, я собирал». Он говорит: «Если бы был здесь раввин, мы пошли бы и выяснили. Известно, это Мишна, двое держатся за талит. Но здесь этого вопроса нету», он говорит. «Потому что на самом деле, после того, как он меня избил, и после того, как он уничтожил нашу мацу, я взял ее из эфкера. Это ничейное было. И, несомненно, эти крошки принадлежат мне». Ну, пожилой пошел в свою сторону барака, он свою. И утром до поверки, до построения подходит к нему пожилой еврей и говорит: «Несомненно, ты прав, и эти крошки принадлежат тебе. Но я хочу тебе что-то сказать. Ты понимаешь, я уже пожилой. Я не знаю, будет ли у меня в жизни когда-то еще пасхальный седер. Ты еще молодой, ты выживешь, у тебя еще будет семья, у тебя будет много пасхальных седер. Уступи мне эти твои крошки. Я их съем. Сегодня ночью начинается Песах. Но заслуга за эту заповедь будет принадлежать тебе». Молодой думает и соглашается. И вот вечером они собираются в углу. И вот наизусть они произносят агаду, задают четыре вопроса, отвечают: «Рабами мы были в Египте. В этом году здесь, в будущем году в Иерусалиме». И этот пожилой омывает руки и произносит благословение и съедает эти крошки. Молодой отвечает «Амэйн». Они проводят седер, и за полночь у них уже нет никакого афикамана. Они прощаются, лишана баба Иерушалаим, и расходятся по своим нарам. Утром молодой встает, идет к этому пожилому и видит, что он уже не дышит. Это была последняя его ночь, и он ушел. После этого, через какое-то время, освобождают их американцы, и он через Францию попадает в Израиль. Здесь он строит семью, у него рождаются дети, проходят годы. И каждый пасхальный седер он вспоминает про ту... тот кизайт мацы, который он уступил, и заслуги которого есть у него. И проходит 10 лет, 20 лет, и вдруг ночью он видит во сне, к нему приходит этот пожилой еврей и говорит: я тебя очень прошу, уступи мне эту заслугу за ту, те крошки мацы, которые я съел. Ну, он просыпается утром, говорит: наверное, я о нем думал на ночь, сны говорят пустое. Проходит еще день, опять ночью приходит к нему этот пожилой еврей и говорит: я тебя очень прошу, уступи мне заповедь за эти крошки мацы, которые я съел там в лагере. Ну, что делать? Он обращается к своему раввину. Раввин говорит: я знаю все четыре раздела Шулхан Аруха, но разбираться с душами я не знаю, как это делают. И отправляет его к большому праведнику. Я спрашивал Гаона Рав Моше Шапиро, он знает и этого раввина, и этого Ребе, это Ребе из Махновки. Может, кто-то слышал. Большой праведник. И вот он приходит, этот еврей, к нему и говорит: что делать? Я уже дважды во сне видел этого пожилого еврея, рассказывает ему всю историю. И тот ему говорит: ты знаешь, по закону ты не должен уступать. По закону, как вы договорились, это твоя заслуга. Но мне кажется, что ты должен ему уступить. Он говорит: как, если по закону я не должен, почему же я должен уступать? И Ребе ему говорит: ты понимаешь, что у него не было семьи, у него не было возможности провести семейный седер. Это был последний его седер. И это последняя маца, которую он ел в жизни. Мне кажется, что ты должен понять, каждый кизайт мацы, который съедает твой внук, твои дети, твои зятья, твои невестки, это имеет, добавляет заслугу тебе. А у него это только те крошки, которые он съел там, в лагере. Мне кажется, ты должен уступить. Ну хорошо, я уступаю. Нет, ты не понял, так не уступают. Ты должен пойти в синагогу, сесть, почитать псалмы царя Давида, вспомнить все побои, которые ты получил из-за этих крошек мацы, а потом от всего сердца уступить. И этот еврей сказал: хорошо, я сделаю, как говорит Ребе. И он вышел. И тут Ребе начал плакать, прямо слезы текут по нему, по его лицу, и его шамаш говорит: что случилось, почему? Почему Ребе так плачет? Он говорит: посмотри, этот еврей, который осветил имя Творца там, в лагере, он думал только про исполнение заповедей. Ты понимаешь, в каком высоком месте в духовном мире он находится? И при всем при том ему не хватает этой заслуги, за кизайт маца, который он съел там, в лагере. Так ты понимаешь, что это такое? Заслуга за одну мицву, которую мы делаем здесь. То, что я слышал от Гаона Рав Моше Шапиро. На самом деле уже ровно неделя, как мы будем стоять на суде и будет все решаться про нашу жизнь. И какой же выбор в наших руках? Что мы можем сделать? И он приводит очень простую мидраш, в котором говорится, что когда Творец хотел творить первого человека, он советовался со своими ангелами. Эти говорят творить, эти говорят не творить. Истина, Эмет, говорит не творить, он будет лжецом. Хесед говорит творить, он будет делать хесед. И пока они спорили, Творец сотворил первого человека. Наса, да, уже сделан человек. И чему это нас учит? На самом деле, это части сотворенного человека. Творить или не творить. И вот этот выбор, который в руках у человека. Оправдать то, что он сотворен, или согласиться, что не нужно было его творить. В Талмуде 2,5 года спорили школа Шамая и школа Елеля, и нохло ла адам шеневрау, ло нохло, хорошо для человека, что он сотворен или нет, и победила школа Шамая. Лучше бы было его не творить. А теперь, когда он уже сотворен, это то, что приводит в Месилат Йешарим, чтобы он проверял свои поступки, а есть другое, прощупывал. Два выражения, свои поступки. Даже в хороших делах смотреть, что да, что нет. Так вот, выбор в руках человека. Что он выбирает? И то, что объясняет в трактате Рош ха-Шана, Баалей Тосафот, что о чем идет суд в Рош ха-Шана? Мы же просим хорошей жизни, мы не имеем права даже вспоминать наши грехи. О чем идет, что решается в этот день суда? Объясняет Баалей Тосафот, Иран, Рабейну Ниссим, что решается, что из себя представляет человек по отношению к будущему миру. То есть, он праведник или злодей? Рамам дает определение. Если больше заслуг, он праведник, больше нарушений, он злодей. А когда уравновешено, так он средний. Но совершенно невозможно найти человека, у которого вот эти чаши уравновешены. С другой стороны, наши мудрецы в трактате Кидушин говорят, всегда, чтобы человек смотрел на себя, как будто у него половину, на половине чаши, на которой помещены его нарушения, полностью уравновешены с той чашей, на которой лежат его нарушения. Полностью уравновешены. Хотя в реальности, даже когда кто-то когда-то помнит, когда взвешивали на весах, чтобы там положить еще гирьку, еще, чтобы ровно было. Это не как в России, когда это там, может, куда-то, говорит, очередь стоит. И говорит, почему не дают сметану? Потому что еще не пришел продавец и не разбавил ее. Как же можно отпускать? Так здесь это что-то другое. Так человек должен смотреть на себя. Весь год. А теперь каждое мгновение выбор, куда он кладет свой поступок. На одну чашу или на другую. Так вот то, что объясняет Баалей Тосафот. Смотрят на человека, что он из себя представляет в этот момент. То есть он праведник или он не праведник, или он средний. И в зависимости от этого расписывается ему то, что с ним произойдет в этом году. То есть праведник, у которого есть какие-то нарушения, значит ему пошлют. Не будем перечислять что, чтобы его почистить. Злодей, у которого нет такого человека, у которого не было каких-то заповедей. Написано в трактате Мегила, что даже пустые в еврейском народе наполнены заповедями, как косточки гранат. Тогда что с ним делают? Он злодей, но у него есть то, все другое. Ему выплачивают это здесь. Он выигрывает в лотерее первый приз. Вы знаете, один еврей из России здесь в лото выиграл первый приз. Он говорит, началась самая страшная жизнь. И то, что были звонки со всех организаций, это понятно. Но внутри семьи начались такие склоки, такие споры. Так что, если человеку посылают такое испытание, знаете, Рав Исраэль Салантер так рассказывает про него, что когда его жена, может, я путаю, может, это кто-то другой. Ну, так рассказывают. Купила лотерейный билет. Он говорит, тут же, я не имею никакого отношения к твоему выигрышу. Ничего. Вы понимаете? Так что, я не знаю. Он не имел к этому отношения. Это, знаете, то, что у Хофицкайма была лавочка. И сначала все начали приходить к нему. Тогда что он сделал? Счет. То есть то, что нам нужно на сегодняшний день, заработок, мы... А дальше мы закрываем, потому что все хотят купить у него. И был один случай, когда кому-то он не успел дать селедку, и все покупатель ушел. Тогда что он сделал? Всем, кто приходил в его магазин, кроме того, что он покупал, он давал селедку, чтобы выплатить тому, кому он не успел. Итак, что мы видим? Это решение в руках человека. Теперь, но мы обычно люди про себя думают, ну я такой сякой, у меня столько всяких этих в мешке за спиной, сколько я несу с собой, как я вообще могу там стоять и так далее. Вы так не думаете. Замечательно. Так вот, Рабейну Йона дает совет. Очень хороший совет. И на основании этого Рав Деслер объясняет какую-то очень важную вещь. И Герет Чува, Рабейну Йона, говорит, как человеку готовиться к суду? Он должен сделать счет, как будто он сегодня родился. Нет у него ни нарушений, ни заповедей. И сейчас он идет, и вот сейчас, как чистый белый лист. И это объясняет Рав Деслер, что он говорит. Бааль Тшува – это как тинок шенолад. Вы знаете, человек, который принимает еврейство, это как новорожденный ребенок. Никакого прошлого нет, сейчас начинается новая жизнь. Так вот, это то, что дает совет Рабейну Йона, как человеку подойти к этому. А теперь, на самом деле, если человек смотрит и просматривает то, что с ним произошло в году. Я знаю одного человека, который незадолго до Рошана устраил Саудат-Одая. Трапезу, благодарственную трапезу. Что такое? Он подсчитал. У него родились два внука, у него родилась внучка, у него ему дали подарок. Я вам расскажу Хофец Хаим. Когда я прочитал у него то, что он говорит. Творец, ты мне все дал. Ты мне дал Мишна Бруру. Ты мне дал книжку Хофец Хаим. Ты мне дал Шмират Алашон. Как? Это же он писал. Он там исправлял. Я в Ешиве Торат Хаим видел Мишна Бруру с исправленными там какие-то неточности при печати. Каждую книгу просматривала вся семья. И они вычеркивали, если что-то. Так что же он говорит? Я тебе благодарен за Мишну Бруру. Он не писал. И вот это то, что открывается. На самом деле, человек приходит сюда с определенным заданием. Каждый. Если бы не было задания, нам бы нечего было здесь делать. И то, что Творец дает сияту дышмая, помощь с неба, что открывается человеку, дается сделать то, о чем он просит. Так на самом деле это, конечно, подарок с неба. И это то, что открывает наши мудрецы, что такое тшува. На самом деле это сказано в Мидраше, что одна из тех вещей, которые были сотворены до сотворения мира. Почему? Зачем? Престол славы Творца, имя Машиаха и тшува. Зачем? И это то, что объясняется. Задумал Творец, чтобы сотворить мир по мере суда. Справедливость. Человек исполняет его волю, все, получает жизнь. Отходит в сторону. Это как в вашем поколении уже этого нет, а в моем детстве еще было такие кислородные подушки. Кто-то видел когда-то? Вы еще видели? Замечательно. Так я вам рассказываю, в аптеках продавали кислородные подушки. Человеку, у которого было, так ему подключали, он дышал так. Ну, я вам рассказываю, я из прошлого века. Так представьте себе, человек лежит в больнице, и как только сестра выходит, я не знаю, на несколько часов, а потом меняю. В нашем поколении было такое. Я ходил в аптеку, но это человек, у которого астма или что-то, и так его подключают к подушке. Сейчас все по-другому. Так вот, представьте себе, сестра выходит из палаты, больной, который вот к этому к искусственному дыханию, сейчас тоже есть трубочки, да, он из-под подушки достает ножницы и начинает резать этот шнур. Что с ним будет? Если его не перехватят, а у него это связано с его жизнью, то, несомненно, он задохнется, умрет. То же самое человек, который нарушает волю Творца. он отсекает себя от источника жизни. Он тут же должен умереть. И это подарок, который мы получаем с неба. Это то, что до сотворения мира Творец сотворил то, что называется тшува. Возможность возвращения и исправления того, что он сделал. Ну как это можно... Представьте себе, подходит человек, берет стакан, размахивается в гневе и его разбивает. Теперь он сделал тшуву. Он может восстановить этот стакан. Стакан разбит. А как же так? Он сделал тшуву. Никогда больше стакан. Стакан разбит или нет? Оказывается, что вот это чудо, я сейчас объясню, как это происходит. Чудо, что стакан разбит, но не он его разбил. Как это может быть? Объясняю. Я хочу спросить, через 120 лет, когда мы все кончаем здесь этот путь, куда мы идем? Нет, я вам скажу, в кино. Чтобы вы все знали. Мы садимся, и нам показывают наше кино. Мы главные вот здесь, вот как. Главную роль исполняем. И все, что мы делали, ой. Вы понимаете? Так вот, я с детства... Ну, часто бывал на киностудии. И там в мое время был специальный монтажный цех. Самые известные фильмы 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов монтажниками были евреи. Они помнят, там вот этот кадр здесь, этот туда-сюда. Это была прямо такая еврейская профессия. Зубной врач и так далее. И вот это монтажер. Так вот, оказывается, кто-то когда-то видел в прошлой жизни, когда замедленная съемка делается, или обратная съемка. Так представьте себе, подходит Цвипатлас, берет стакан, в гневе его разбивает. И вдруг что происходит? Осколки начинают собираться. В эти осколки возвращается вода. Стакан поднимается, и вот эта вот рука сжимается, и вдруг это стакан целый. То есть в моем фильме, если я сделал тшуву, разбитого стакана нет. Я беру этот стакан, и он у меня. Как это может быть? Вы понимаете? Сейчас мы попробуем это прощупать, понять. Это важная вещь нам понять. Если я вас прошу, что является единственной настоящей реальностью? Нет. О, я вам отвечу. Желание Творца, который дает жизнь, который хочет, чтобы мы были, который оживляет весь мир каждое мгновение. Теперь, то, что произошло с этим разбитым стаканом, это имеет отношение к настоящей реальности или к той реальности, в которой мы живем. И та реальность, в которой мы живем, она абсолютная реальность или нет? О! Хорошо. О, тогда теперь посмотрите. Если я делаю тшуву, объясняет это Раби Моше Хаим Люцат, акират рацион ки акират амасе. То есть, вырвав из своего сердца желание разбивать стакан, я оказываюсь тем человеком, который никогда стаканы не разбивал. Вы слышите? Я взял и вырезал все эти кадры, которые имеют отношение к разбитому стакану. То есть это то, что совершенно невозможно. Стакан разбит, вода разлита, и надо собирать осколки и тряпкой вытирать. Но я тот человек, который сделал тшуву в абсолютной реальности Творца. Я никогда стакан не разбивал. Засчитывается человеку вырывание желания, как вырывание этого действия из реальности. Вы понимаете, что такое Творец сделал для нас? Значит, можно поверить святым книжкам, в которых написано, что это чудо есть. Теперь, а вот что такое тшува, как мы можем... Смотрите, если вы хотите, чтобы было видно, будет видно. Но если вы хотите перемонтировать, это, в принципе, трудная работа, но так написано в трактате Йома, что есть разные уровни тшувы. И вы все слышали, если человек раскаивается в сердце своем, что он сделал то-то и сё-то и то-то, тогда это может засчитано как не злостное преступление, а как ошибочное. Но если человек делает тшуву, это тшува из страха наказания. Но если человек делает тшуву, раскаивается, понимая, насколько он был бунтовщиком перед Творцом, насколько ему стыдно перед Творцом за то, что он так перед ним бунтовал. Каждый грех – это не только нарушение его воли, но это еще бунт против царя. Если из любви к Творцу он делает тшуву, тогда вот это самое нарушение ему засчитывается как мицва. Подождите, я только до конца доскажу и так далее. И я хочу вам сказать, то, что все вы слышали, то, что написано в Талмуде, то, что говорят наши мудрецы, там, где Баалей Тшува стоят, цельные праведники стоять не могут. Ну как это можно понять? Праведник всю жизнь работает, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы исполнять его волю еще то, точнее и точнее. А этот товарищ, я не знаю, нет, это Равиц, как он всегда говорил, товарищи, сейчас я вас научу, как уничтожить кулачество как класс. В еврейском народе это... Так вот, что я хочу сказать. Как это происходит? Так я хочу вам сказать до конца. Понять эту вещь трудно, но представьте себе, что есть какой-то человек, который из любви к Творцу раскаивается. Тогда я видел, это один рав объясняет. Представьте себе его нарушение, его оберот, его грехи с таким сочным желанием, радостью он это делал. Теперь, когда они превращаются в заповеди, это может какой-то цадик сказать, что у него такая мицва есть. Вы понимаете, что это такое? То есть надо найти такого человека, который действительно раскаивается из любви к Творцу. Но так написано. Сказано, прощает ему и прощает всему миру. Пример в Талмуде. Был такой рав Фрейда. И у него был ученик, который очень трудно понимал то, что он ему объяснял. И сказано, что он 400 раз объяснял ему с разных сторон, пока ученик вкладывался в его голову. И вот как-то он должен был спешить на свадьбу, на брит и так далее. И он объяснил ему 400 раз. Ты понял? Ученик сказал, нет. И рав Фрейда, не сходя с места, объяснил ему еще 400 раз. Это уже вне всяких рамок. И раздался голос с неба. Что ты хочешь? Либо все твое поколение получает будущий мир, или тебе продлевают жизнь на 400 лет. Он сказал всему моему поколению жизнь в будущем мире. Дали ему и это, и еще 400 лет. Так вы понимаете, с неба дают ровно так, как отмеряет человек. Меда кинегет меда. Как человек отмеряет, так отмеряет ему с неба. А теперь то, что... Объясняю. Вы цитируете Талмуд, трактат Авода Зара про Раби Элиэзера бен Турдия. Все, перевожу, объясняю. Значит, развратник, который всю свою жизнь только шел за этим. Он услышал, что где-то за тремя морями есть какая-то дама, которая берет столько-то и столько-то золота. Он отправился в путешествие, прошел все это. И когда происходило то, что происходило, у него он не удержался, у него вышел дурной воздух ниже пояса. И она ему сказала, так же, как этот дурной воздух не вернется там, где он был, Элиезер бен Турдия никогда не сможет сделать чуву. И сказано, проникли ее слова в его сердце, как разжигающий яд. И он пошел и сел между двумя горами и сказал, горы и высоты, молитесь за меня, чтобы меня приняли. Отвечают ему горы и высоты. До того, как мы будем молиться за тебя, мы должны за себя. Горы станут равнинами, и высоты выпрямятся, и так далее. Не солнце, луна и звезды, молитесь за меня. До того, как мы за тебя, про нас есть разговор. И тогда он понял, что все зависит только от него. Я цитирую только Талмуд. И он сел, положил свои руки на колени, голову между руками и плакал навзрыд так, пока не отлетела его душа. Теперь Талмуд объясняет, что так же, как Авода Зара, идолопоклонство, и Ецер, дурное начало, стремление за идолопоклонство, разврат тоже давук бо, то есть так прилеплен, что только вместе с душой он мог очиститься от него. С другой стороны, объясняет это Маараль из Праги в комментариях на Гадот Талмуда, что это значит, что он обращается к другим, горы, высоты, все. Как бы я часть творения, молитесь за меня. И то, что он понимает, что он не может быть частью творения. Он вершина творения. От него зависит, от его выбора зависит то, что будет с ним. А тут же раздался голос неба. Раби Элиезер бен Турдия приглашается для жизни в будущем мире. Услышал этот бат-коль Реби и плакал. Вот есть те, которые всю свою жизнь вкладывают, чтобы достичь будущего мира, а есть те, которые за одно мгновение переворачивают свою жизнь, и не только переворачивают свою жизнь, но называется еще Реби. Он был развратник, он был отбросом всего общества. И вдруг он стал Реби, то есть учителем всего еврейского народа. Чему он научил? Он научил даже из этого как бы самой последней ступени. Есть возможность вернуться. Объясняет это Маараль из Праги. Элиезер, то есть творец помощный. А Турдия объяснение, что это осадок в вине. То есть вот из этих осадков еще творец, то, что он услышал ее слова, это пробудило его, и тогда вот он сумел перевернуть свою жизнь за одно мгновение. Это то, что там сказано. Это вы спрашиваете, и вы получили ответ. Так вот, и я спросил, вот после вас я спросил у Гаона Рамыш Шапира. Наверное, тот, кто делает шуву из любви к Творцу, это, я не знаю, Давид Амелех. А здесь это, наверное, из страха. Он говорит, нет. И это из любви к Творцу. Элиезер бен Турдия, это тоже из любви к Творцу, но здесь он должен был вырвать как бы свою душу из этой низшей ступени и отдать ее Творцу. То, что объясняет Гаон Рамыш Шапира, это место Талмуда, которое учит уже многие-многие века, он рав этого места Талмуда. Вы понимаете? Это Тора, он учит Торе еврейский народ. Общее объяснение, он научил, что даже из этого места можно сделать чуву. Ну, в общем, то, что я хотел вам еще сказать. Человек выбирающий. То, что в нашей главе написано. Сегодня я готовил, я на радио даю недельную главу Торы. И сегодня я готовил главу Ницавим ваелех. И вначале там сказано, все мудрецы и так далее. До кого? До того, кто лесоруба, и до того, кто носит воду. Да? Ну, как это называется? Водонос. Да. И Раши объясняет, это гивоним, которые пришли, и обманули, и присоединились, их поставили теми, кто рубит дрова и носит воду. А я подумал, а в еврейском народе это кто? Я вам скажу, я подумал, то, что рассказывает нам Талмуд про Елеля. Чем он зарабатывал? Он рубил сучья, продавал, половину давал жене, а половину, чтобы войти в Бейт-Мидраш. Когда была зима в Иерусалиме, снег, он не сумел, его не пустили, так он на крыше слушал слова Шма и Авторион. И это была суббота, и он замерз, и они увидели, что утро наступило, всю ночь они учили, а почему-то темно, и они увидели его, полузамерзшего, они его внесли в Бейт-Мидраш, разожгли огонь и спасли его жизнь. Ради него стоило нарушить субботу. Вы понимаете, то есть это имели они право. Так вот, он лесоруб, а кто водочерпи, кто носит воду? Я подумал, это рав Ицхак Зильбер, который в лагере, там на 3000 человек носил эту воду. Это у нас, в еврейском народе, вот такие примеры. Но мы возвращаемся к тому, что это такое, как человек может в одно мгновение перевернуть свою жизнь. И это то, что мне рассказывал один раввин из Америки. Он был во время этого, и меня история эта очень поразила. Жаркие дни после 9 ава, из Нью-Йорка надо было ехать в Лейквуд, это где-то 40-50 минут, даже на машине. И вот свадьба каких-то знакомых, и все хотят пить, есть. И вдруг встает дедушка жениха, рабай, и говорит: я хочу сказать несколько слов. Он рассказывает, он самый такой плотный, бодрый, большой Талмид Хакам, который преподает Алоху, но он говорит, вытянулись у всех лица, сейчас будет дроша на 3 часа, не попить, не поесть, неудобно, пожилой раввин. А он работал чаплином в больнице. Чаплин это, чтобы вы знали, это раввин, больничный раввин. И, значит, он говорит, эта история произошла 22 года тому назад. Я работал чаплином в одной больнице, и меня позвали к одному больному. Он был преуспевающий бизнесмен, жертвовал даже деньги на больницу. И меня позвали, у него положение очень тяжелое. Это болезнь, рак в очень продвинутых стадиях. И я пришел к нему. И он говорит: рабай, я прошу, завтра у меня операция, я прошу, чтобы вы обо мне помолились. Ну, хорошо, как вас зовут, как зовут вашу маму. Но вы знаете что, я хочу вам дать совет. Есть тот, кто может за вас помолиться, и это будет гораздо более действенно. О, дайте мне телефон, я сейчас позвоню. Нет, вы не поняли. Я хочу вас спросить, какой у вас бизнес? Такой, такой. Скажите, а в субботу вы не работаете? Рабы, что вы говорите? В субботу у меня 300% заработка по отношению к будням. Поэтому я не могу не работать в субботу, и все. Он говорит, ну я хотел вам посоветовать. Если бы взяли на себя исполнение субботы, то это было бы гораздо большей защитой, чем моя молитва. Рабы, это, конечно, идея свежая, но, к сожалению, я не могу закрыть свой офис. И помолите за меня, и все будет в порядке. Ну, и на следующий день вскрыли его, увидели, что там метастазы, и буквально ничего невозможно сделать, зашили. И в 12:30 ночи звонок в квартире у раввина. Вы знаете, этот больной после операции, последние часы уже позвали близких, и все, приезжайте, чтобы его проводить. Но он приезжает, уже стоят там, дочки плачут, сыновья курят в коридоре. Все, последние часы. Ну, он берет Тиилим, начинает читать. И вдруг больной открывает глаза. Садится на постель. И начинает вынимать из себя все эти аппараты, к которым он присоединен. Прибегает врач, что вы делаете, смертельно опасно. Окей. Доктор, моя смерть отменяется. Как отменяется? Что вы говорите? Это же невозможно. Я вам хочу сказать, все отменяем. Разъезжайтесь домой, я еду домой. Ты едешь домой, что? Все могут возвращаться. Но вам, рабы, я скажу. И вот он говорит, я уже видел, после операции я не прихожу в себя, и я поднимаюсь туда. И вот сидят три суровых судьи и говорят, все, пришел твой срок, несите дела с его нарушениями, несите дела с его заповедями, посмотрим, будем решать. Как решать? Что решать? Вы что? Как что? Кончилось твое время, все. Но ведь рабой сказал, если я буду соблюдать субботу, я могу получить отсрочку. Но ты же не согласился. Тогда не согласился, а сейчас я готов. Ну, суд удаляется на совещание, проходит какое-то время, и ему говорят, знаешь что, конечно, тебе не полагается отсрочка, но так как рабой тебе обещал, мы даем тебе знак. Если ты придешь в себя, откроешь глаза, и возле твоей постели будет стоять рабой, знай, что ты получил отсрочку. Я открыл глаза, рабой говорит, ты или... Все, моя смерть отменяется, я еду домой. И вот продолжает это дедушка жениха. Через полгода у меня рождается внук. И он родился недоношенный, где-то около килограмма. И тогда не было еще всяких таких особенных инкубаторов и так далее. И это мне сын звонит, плачет и говорит, что делать, угрозы для жизни. И я побежал в свой кабинет, закрылся. Начал говорить Тейлим, плакать. И вдруг пришла ко мне мысль. Я говорю, Творец, за заслуги этого еврея, который сделал тшуву и начал соблюдать субботу, спаси моего внука. И сейчас, господа, мы находимся на его свадьбе. Ему 22 года. А если кто-то сомневается, что я что-то приукрасил, Мильтон, скажи, пожалуйста. И встал седой мужчина в дорогом, хорошо пошитом пиджаке и сказал, все, что говорит рабай, это полная правда. Эта история произошла 22 года тому назад. Что я хочу сказать? Мы поколение, которое выросли как ребенок, который вырос в чужом плену. И вот как бы в нашей жизни произошло, что мы получили новую жизнь. И, казалось бы, многие могут смотреть на себя, ну, кто мы такие, что мы такое, что делают наши мужья, что делаем мы. Ну, воспитываем детей, ну, стараемся. А на самом деле, по сравнению с предыдущими поколениями, кто мы и что. Так вот, то, что написано у важного комментатора Шулхан Аруха Авуд Рахама. То, что мы дважды в день произносим в молитве. «Ували Цион Гуэль улешавей пеша бияков». И придет в Сион Избавитель для тех, кто возвращается от преступления в Якове. Объясняет это так Авуд Рахам. Уба ли цион го эль алиф лам. Уле шавей пеша элю. Последняя гоэль, две буквы. И первые буквы следующего слова. Элю. Уле шавей. Благодаря тем, кто возвращается от пеша. Есть авон, есть абера, есть пеша. Человек приступил один раз. Когда повторяется, это уже авера. А когда он уже думает, что это большая мицва, это называется уже пеше, упоше, он преступник. Так вот сказано, к вернувшимся от преступления в Яков. Я вам скажу, я давал урок в тюрьме Рамли. Меня позвала одна слушательница, ее сын, грузинский еврей, осужден на пожизненное, и собиралось несколько русских, я давал урок. И как-то я пришел туда, русских не было, и были израильтяне. И они мне сказали, ну давай, скажи нам, ну на иврите, так на иврите. И что-то, то, что я сказал, дал урок, а потом один из них сказал, ты знаешь, я учился в Ешиве у Рав Шломо Залмана Ойербах. Не больше, не меньше, это Коль Тора, в Байтвагане. Скатился, скатился и так далее. И вот он в тюрьме Рамле. И вот идет там молитва Йом-Кипура. Сефардские в основном евреи. А он стоит и курит снаружи. И вышел один еврей и говорит: ну что ты здесь стоишь? Ты же слушаешь все молитвы. Бросай сигарету, заходи. И так он сделал чшу. Я говорю, что это наше поколение. Особенное время. Написано в Талмуде: тот, кто хочет очиститься, ему помогают. То, что я слышал, то, что говорил Рав Мойше Соловейчик. Та сията дешмая, ту помощь с неба, которую мы получаем, мы даже не можем себе представить, что это такое. Так как же ее взять? Я вам расскажу, мой один друг, он мне рассказывал, он много ешив открыл в Израиле, израильский Бальчува. Он был где-то в Уругвае или в Аргентине, собирал деньги для ешивы. И там был один слепой. И они вместе были, Мишулахим, в какой-то квартире. И вот этот слепой ему говорит: ты знаешь, когда я сделал чуву, израильский Бальчува, я сделал чуву, все хорошо, а потом у меня начало слабнуть зрение, и я слеп. Любой на моем месте, что бы сделал, сидел бы, бил головой в стенку и плакал. А я решил для себя: Творец, ты мне это послал, я тебе за это благодарен. И он говорит: хочешь, я тебя научу главному рецепту? Ну, научи. Что человек должен говорить? Thank you, Hashem. Не thank you, а thank you, Hashem. И вот что я делаю. Я сделал организацию помощи слепым. Я езжу по всему миру, даю уроки, мне дают деньги, я помогаю другим, устраиваю для слепых уроки. Это то, что я делаю. Но у меня есть секретное оружие. Thank you, Hashem. Так вот, смотрите, если мы посмотрим на все то, что мы в этом году получили. У кого-то была хупа, у кого-то родился внук, у кого-то сын пошел в первый класс. Когда мы поймем, как мы должны благодарить. Сказано так, что Лея, она первая, которая, когда у нее родился четвертый сын, она сказала про Иуду: вот теперь буду благодарить Творца. И не попросила больше. Потому что нужно благодарить и просить на будущее. Так сейчас то, что в этом году для меня было открытием, то, что большой мудрец и большой каббалист в Иерусалиме, Рав Яаков Гилель, он каждый год в своей ешиве дает урок. И вот то, что он сказал своим ученикам. Я просто редактировал то, что они издают брошюру про Рош Шана. Я редактировал то, что он было переведено. И он говорит, он цитирует величайшего каббалиста предыдущего поколения Рашаша. И что он говорит? В момент, когда раздается в Рош Шана трубление в шофар, есть множество смыслов, множество объяснений. Если в этот момент придет в сердце человека взять что-то маленькое, что он может исправить, в этот момент он полный Бальчува. Бальчува – это тот, кто вернулся к Творцу, тот, кто хочет быть с Творцом, он вернулся к тому самому главному, что есть в нем. Чтобы Творец нам помог, и чтобы мы действительно все сделали тшуву. И мы должны знать, что от этого зависит коронация царя всех царей. Что будет в будущем году со всем еврейским народом, зависит от получения на себя власти Творца в этот день. задается вопрос. Это же день суда. Как же мы одеваем белые одежды? Как же мы устраиваем трапезу, яблоко там в меду, голову карпа и так далее, гранаты? Что это такое? День суда. И то, что объясняет Гаон из Вильна. То, что написано в Шулхан Арухе, Тур приводит это. То, что еврейский народ знает, что Творец делает им чудо. То есть мы все внутри себя знаем, что там будет все хорошо. Поэтому мы должны знать, что что бы он нам не постановил, это только для нашего добра. Чтобы мы все были записаны в книгу жизни и скреплены печатью, и чтобы поскорее пришел наш царь Машиах. Всего хорошего.